Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Здравствуйте, меня зовут Дарья Олейникова, и в прямом эфире «Радио Россия Орел» программа «Тема дня». Сегодня вновь гость нашей студии – высокопреосвященнейший архиепископ Орловский Ливенский Пантелеимон. Владыка, спасибо вам, во-первых, огромное, что вновь согласились принять участие в нашей передаче, ответить на наши вопросы, вопросы наших слушателей. Напомню, кстати, номер контактного телефона 43-51-87, 43-51-87. Если у наших слушателей возникнут вопросы, пожалуйста, звоните, постараемся на них ответить. Владыка, ну вот 4 апреля православные христиане отпразднуют свой главный праздник – Святую Пасху, Воскресение Христово. Для всех верующих людей это, пожалуй, не просто дата в церковном календаре, а главное событие в истории человечества. Неделя перед Пасхой называется Страстной, как известно. Какова главная цель вот этих самых страстных дней и о чем в эти дни вспоминает церковь?
Ну, во-первых, спасибо вам за приглашение. Я с радостью и с любовью к вам прихожу пообщаться с нашим народом, с прихожанами и с обществом. Это полезно и в определенной степени выгодно. Да, сейчас стоят особые дни, особая страда духовная, Страстная Седмица. Сегодня уже второй день Страстной Седмицы. Это последние подготовительные дни перед Святой Пасхой. Но это и глубоко содержательные дни, которые погружают нас вообще в пучину человеческой жизни, человеческих страданий, и указывают путь нам, как эти страдания преодолевать, как оценивать всевозможные ситуации. Все посвящено, конечно, страданиям Спасителю мира, Господу нашему Иисусу Христу. Но Христос явился примером, тем самым лакмусом мирового значения в оценке нравственных и моральных качеств человечества и является вот уже 2000 лет. Господь взял на себя все, что можно было взять, так называемое порицание, горе, боль, претерпев и предательство, и продательство, потому что продали его за 30 серебряников, претерпел физические и моральные страдания. Но самое главное, он открыл лицо Божества, лицо любви Божией к миру через воскресение после своего распятия. Каждый день совершаются богослужения в храмах, и каждый день читается Евангелие, в котором повествуется о страданиях Христа, о том, как все это совершалось. Но ведь если вдуматься и все это перенести на почву каждого человека его личной жизни, то мы увидим там каждый себя. Каждый из нас переживает предательство. Каждый из нас переживает минуты определенной человеческой, пусть даже домашней, семейной славы или государственной, или на почве науки, и падения. И, конечно же, совершенно незаслуженные обиды и оскорбления, которых, к сожалению, сейчас очень много. И Господь показал, как нужно справляться. На мой взгляд, появились институты психологов, специалистов, других людей, которые помогают. А ведь, когда общество было абсолютно христианским, ну, в России православным, то все это выполняла церковь, выполняли священнослужители, и сегодня лучше их никто с этим не справится. И люди обретали почву под ногами, становились твердо и боролись за свою жизнь. тогда, когда, казалось бы, все кончено. Угу. Ноль. Поэтому Страстная Седмица – это и страдание Христа, но это и открытая оценка добра и зла. Это и изучение качеств добра и качеств зла, которые присутствуют в нашей жизни и которыми мы должны пользоваться как уроком, чтобы давать оценку. И самое главное – это урок вселенской, космической Божьей любви, которая есть в сердце каждого человека. А это и призыв к тому, чтобы эту любовь мы эксплуатировали друг на друга. Ни ненависть, ни злобу, ни мстительность, ни зависть и прочие дурные качества, а любовью покрывали и зло. Тем самым в мире сея доброе и вечное, и святое. Вот Страстная Седмица многогранна. И каждый день несет все новые и новые сообщения, информацию, которую впитывает верующее сердце. И так до Светлого Христова Воскресения, где диаметрально противоположно страстным страданиям, начинается радость воскресения и победа жизни. Я думаю, чуть попозже об этом.
Безусловно. Владыка, ну вот сегодня, пожалуй, как мне кажется, да, наиболее благоприятное время обретения веры. Но вот в реальной жизни мы все чаще становимся свидетелями людской жестокости, открытых конфликтов и, к сожалению, кровопролития. Вспомнить хотя бы вчерашние ужасные события в Москве. Сегодня вместе с Москвой скорбит вся страна. Вот как все это соотнести с процессами духовного возрождения, говорить о котором сегодня считается едва ли не модой?
Дорогие мои, все это результат безбожия. Результат многих десятилетий не просто атеистического воспитания, ведь атеисты есть и культурные люди, и не злые, скажем так, в земном измерении. Да. Нельзя говорить, что атеисты – враги человечества или прочее, но вот то, что насаждалось в душах людей, вот та злоба, скажем, столетняя, 20 века, особенно в России, она воспитала тех, о ком говорят, кому война,
мать родная, да?
Вот мать родная, они на горе хотели заработать. Я видел лица наших руководителей, они почернели от горя, потому что они отвечают за нас, за страну, перед Богом, перед своей совестью. И, наконец, вот то, что произошло, это есть еще и та кривая вера тех людей, которые, прикрываясь именем Всевышнего, прикрываясь именем Аллаха, угу, творят те дела, которые не заповеданы даже в Коране и нет ни в одной религии. Это проявление ада, сатанизма. Это прямой, может быть, божественный призыв задуматься нам, куда мы идем, как православные люди, куда мы идем, называя себя россиянами, русскими, называя себя гражданами великого государства Российской Федерации. Кто мы такие? Но я вчера увидел много добрых лиц наших граждан-москвичей, которые сразу же откликнулись, даже этими цветами, которые они понесли, этим участием, этой особой заботливостью. Ничем не могут помочь, врачи работают, но и пенсионер, видимо, мужчина, ветеран, еще крепкий, он сказал: нас больше, значит, добра у нас больше. И вера наша, она живет в сердцах людей. Но, видимо, нужно еще один шаг ближе, чтобы поколения воспитывались в христианском учении, разделить рубашку, кровь, кусок хлеба с тем, кто нуждается, как Господь сказал, поделись, а не взвинчивать цены, когда людям и так трудно, и в такие минуты. Это непростительно, и Бог этого тоже не прощает. Святейший Патриарх сказал, что и те, которые это сделали, кровопролитие, они уже на земле пожнут свои плоды, не говоря уже о вечности. Мы верим в это и молимся об этом. А те, которые погибли, это горе, это горе. Они все в раю. Они этой кровью смыли свои, какие были у них грехи, и нас призвали к бдительности, действительно, отбросить все амбиции, сплотиться вокруг государства, сплотиться вокруг власти, вокруг президента, вокруг премьер-министра, вокруг добрых сил. А ведь они нас организовывают. И, конечно, обратиться к Богу. Каждый, как умеет. Православные православными должны быть, мусульмане. Да благословит их Господь, пусть будут в том же русле, как они и были 1000 лет, и как истинно исповедуют и прочие народы. Поэтому в духовном плане в Страстную Седмицу это случилось не случайно. Это говорит о том, что люди, будьте бдительны, будьте начеку. Зло корни свои и крылья свои черные расправляет. Бог не хочет этого. Мы должны связать эти крылья и отрубить эти ноги злу. И корни эти выкорчевать из своих сердец, из своего общества любовью, бесстрашием и глубоким патриотизмом и гражданственностью. Но без веры все может быть.
Владыка, ну вот в преддверии Пасхи мы не только готовимся к этому главному для всех православных христиан празднику, но и подводим некие итоги прошедшего Великого Поста, да и, наверное, всего времени, прожитого нами до нынешнего воскресения Христова, который наступит. Чем, скажите, был отмечен в жизни нашей епархии этот последний год? Ведь почти год назад вы возглавили нашу епархию, и, по-моему, нынешняя Пасха будет первой в вашей жизни на Орловской земле.
Да, первая Пасха здесь, на Орловской земле, в Орловско-Ревинской епархии. Конечно, каждый регион страны имеет свои особенности. Я много, пока жив, пережил Пасх, начиная с юности, с детства, а теперь же как иерарх Русской Православной Церкви. Поэтому я скажу, что Орловско-Ревинская епархия не сахарный мед, народ тоже не сахар, но народ верующий. Вот та часть общества Орловской земли, которые есть православные христиане, они уникальны. Они действительно с огромным человеческим лицом и сердцем. Они хотят добра, мира, они хотят любви, жизни и процветание. Это самое главное. И в моем сердце за этот год постепенно не заметил, как выросло дерево любви к моей пастве Орловско-Ревинской. Искренне я полюбил эти глаза мужчин и женщин, пожилых и детей. Полюбил наше духовенство, с которым тоже сразу нелегко. Многое нужно исправлять. Косности много, много того, что, по всей видимости, никто не занимался. Поэтому, подходя к Пасхе, я скажу, что я удовлетворен. Мы много сделали. Много сделали.
Еще раз напомню, мы работаем в прямом эфире, и телефон 43-51-87, именно по этому номеру вы можете звонить, задавать свои вопросы, 43-51-87, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ваши вопросы отвечает архиепископ Орловский Левинский Пантелеймон, и мне подсказывают, что поступил первый звонок. Давайте попробуем пообщаться с нашим слушателем. Добрый день, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, я сама православный человек. Меня зовут Елена. А у меня отец и все его родные крещены в протестантской вере. Их уже нет, но я хотела бы их поминать и не знаю, как это делать. Подскажите, пожалуйста.
Я скажу вам очень просто. Есть специальный чин поминовения инославных, потому что христианский мир большой, древо христианской веры многоветвистая. Смотрите, Рима-католики, огромная церковь, православные христиане, древние православные христиане, дохалкидонские, множество номинаций протестантских, как вы сказали. Поэтому есть чин поминовения неправославных, инославных. И я думаю, что беда в том, что в наших храмах не все знают а может быть, даже и не задавались этим вопросом, поскольку, видимо, не так много таких поминовений, что их можно и нужно принимать и молиться. Молиться можно и нужно обо всем мире, о каждом человеке, как усопшим, так и живым. Поэтому в тот храм, в который вы ходите, вы обратитесь там к священнику. Но я скажу, что вы хорошо, что задали вопрос. Никогда не поднимался. Ближайшее собрание духовенства. Я подниму этот вопрос, объясню правила церковные нашим священникам, чтобы это их не смущало. Подчас бывает такое, знаете, ложное церковное, патриотическое, что кроме православных никто не спасется. Это все неправда. Бог знает, кого спасать. А они были христиане, ваши протестанты. Поэтому поминайте, ставьте свечи, как положено, подавайте на канун. На родительской неделе пишите за упокой записочку. Вот все.
Владыка, ну вот еще, знаете, кстати, нам подсказывает еще один телефонный звонок. 43-51-87, напомню, номер нашего телефона. Давайте попробуем пообщаться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, мы вас слушаем очень внимательно.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, правильно ли вот поступают люди, когда приходят, допустим, на кладбище в день Пасхи, и нужно ли класть крашеные яички, куличи? Я вот лично считаю, что неправильно.
Вы считаете совершенно верно, потому что это чисто церковный подход. На Пасху на кладбище не принято ходить. И церковь никогда не призывала к этому. Это возникло в советское время, когда люди не могли в храм пойти, а кладбище оставалось единственным местом, где даже иногда разрешали атеистические идеологи, власти совершать и богослужение. И так получилось, что на Пасху люди могли выразить свое религиозное чувство. Крашеные яички, там еще что-то, встретиться, какие-то молитвы исполнить. А вообще-то не полагается, особенно в первый день на Пасху, ходить на кладбище. Есть это то родительский день, который будет во вторник, называется Радоница. И это Пасха умерших. И там совершаются пасхальные те же богослужения, но специально с упоминовением всех усопших. Поэтому эта традиция, ну, как с ней бороться? Люди есть люди, как дети, обижать нельзя. Но это неправильно. Это даже в какой-то мере принижение и оскорбление пасхальных торжеств.
Владыка, вот предварительный вопрос тоже поступил на нашу горячую линию, такой достаточно любопытный, как мне он показался, да? Звучит он следующим образом. Почему православные иконы так отличаются от религиозной живописи католиков? И вот, кстати, если вспомнить, в этом году, по-моему, православная Пасха как раз совпадает с католической.
В этом году Господь милостивый дал большую радость всему христианскому миру. Совершается, скажу так, Пасха западных христиан, либо католиков, православных, византийского обряда, нас, наша православная. Протестанты также в это число празднуют. Ну и где-то пересекается с празднованием иудейской Пасхи. Аж 4 в Иерусалиме говорят Пасхи. Это Господь любит свой мир, показывает, что люди в вере и люди веры не воюют, а празднуют. Они любят друг друга и любят своего Господа. Что касается церковного искусства, в том числе живописи византийской, или теперь, скажем, нашей православной русской, и западной, римокатолической, то совершенно два существуют пути развития вообще церковного искусства Запада и Востока. Если Византия – это древняя, с древними корнями и традициями, и канонами, сложившимися за многие тысячелетия, и православная вера всегда уходила и уходит от подражания человеческим, земным, подчас даже вредным радостям, скажем так, и удовольствиям, а показывала духовную сущность человека, его направленность к небу. Поэтому сложился канон иконописания, и как есть византийский, а в России их очень много, но все в одном ключе, в одном каноне. Так даже пишут теперь и вот новомученики. На Западе такого не сложилось и в музыкальном отношении. там остались хоралы, и вот музыкальное сопровождение есть, органы и даже инструменты. И работали над церковным искусством в основном, скажем так, светские люди, которые сегодня звучат, ну, Иоганн Себастьян Бах, пожалуйста, даже где-то Моцарт есть. Это для нас как мировое западное искусство, а для них и в том числе религиозное. Леонардо да Винчи, живопись, Микеланджело. Это все светские люди были. Они боролись с папами, папы боролись с ними. Поэтому западный подход ближе, знаете, желание приблизить как бы человеческое естество к божеству. Сравнить воспевание, тем более, что эпоха Возрождения, она как бы повернула к языческому даже обожествлению, любованию, ну, к такому восхвалению человеческих форм тела. То есть это телесно, душевно, земное или приземленное отношение. Монахи римо-католические, конечно, совершенно в другом ключе. Там большая строгость. И здесь, конечно, этот институт, в общем-то, сохраняет, спасает церковь. Два ключа развития. Но у нас сложился в России так называемый академический, классический. Это уже много писали наши, и Васнецов вот есть, и другие живописцы. Но сейчас вновь возобладает, скорее всего, византийский стиль. Западная церковь в связи с простым лозунгом, что папа есть король королей, царь царей, наместник Христа на земле, то есть земное и небесное, все в его руках. Так досочетались, что сегодня у них большие проблемы. Православная церковь всегда говорила, что церковь есть богочеловеческий организм, не подвластный никаким земным стихиям, благословляющий земную власть, как закон соблюдающую, но никогда не идущую в самых главных, ключевых вопросах на компромисс с любыми властями. А единственный царь и Господь у нас, таковым и говорит, есть у нас первый иерарх, архиерей великий, Господь наш Иисус Христос. И католики не меньше нас любят Господа, но вот так сложилось на Западе и так сложилось у нас. А вера, в общем-то, одного Христа.
Спасибо за подробный ответ. Еще один телефонный звонок поступил на нашу программу. Давайте попробуем ответить на вопрос слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, владыка.
Добрый день.
Я сам православный человек, зовут меня Александр, и мне очень больно, значит, бьет по сердцу те трагедии, которые происходят в моей стране. И сейчас вот какой у меня вопрос к вам. Вот вы в недавней речи своей призывали сплотиться, значит, осуждали этих людей, шахидов, да, как, не знаю, как сказать, женщин, и сплотиться вокруг президента, премьер-министра, называли их добрыми людьми. Вот какой у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вина этих женщин не доказана. Кто это сделал, пока что непонятно. Не кажется ли вам, что это все спланированная акция нашего правительства для того, чтобы, скажем так, разделяя власти, да? То есть политика террора, запугивание населения.
Александр, начитались вы. Знаете,
дорогой Александр, я вам скажу, что я не считаю так. Во-первых, и Владимир Владимирович, и наш президент, люди верующие, и супруги их. Это я хорошо знаю. Они стоят на высоком пьедестале власти. И апостол Павел сказал, что мы должны, как христиане, покоряться властям, какие бы над нами ни стояли. Второе. Для того, чтобы вот так рассуждать, эти женщины, конечно, они зомбированные. Для этого нужно быть рядом, видеть, как это все осуществляется и делается. И в-третьих, вот эти силы, президент хорошо сказал откровенно, они давно готовили эти удары по России в отместку за то, что прекратили войну на Кавказе, слава тебе, Господи. И Рамзан, как его на Кавказе называют Рамзанчик, Кадыров, он искренне вчера совершенно сказал слова о мире и о том, что жестоко нужно наказывать, он знает лучше. В этом плане все делается в государстве правильно, и я не вижу там предателей. То, что могут быть общественные, конечно, резонанс ошибки и серьезные, это мы все знаем. Но я никогда не могу поверить, что вот вы как сказали, что это государство планировало, люди здесь и так разделены многими проблемами. Здесь нужно только собирать наше общество, чтобы эти проблемы решить. Вот так, мой дорогой. А так это очень серьезное, ответственное заявление, так обвинить. Тогда, если следовать вашей логике, Россия должна просто развалиться. Никакого правительства, ничего нет, и все какая-то анархия. И вообще непонятно, что тогда. Все же это, я думаю, по-человечески очень уж как-то круто. Вы так вот помыслили.
Повернули, да.
Да, но ситуацию. Господь откроет. Вы молитесь. Что я могу сказать, в чем? Молитесь, Господь откроет мудрому человеку. И ругать правительство не стоит. Сами его выбирали. Народ выбирал. И сейчас надо молиться, чтобы была мудрость у этих людей. Воля к сопротивлению. А я скажу, они хорошо все же сейчас поставили дело с этой борьбой. Кровь на Кавказе не проливается в тех огромных литрах и тоннах, которые проливались в начале 90-х годов. Я 10 лет пробыл, и я люблю Кавказ, знаю, я вырос там, и знаю, что это происходит. И таких мягких мер, таких гуманных мер никогда еще ни одно правительство не применяло в отношении вот таких явлений, как у нас на Кавказе. И я думаю, это правильно. Народы достойно должны жить, но не должно быть того вмешательства, которое, думаю, вражья сила всемирная закулиса, используя и ислам, и другие, направляет. Поэтому я не думаю, что так нельзя думать. Если мы будем так размышлять, то мы просто даже добрых людей перебьем.
43-51-87, телефон прямого эфира «Радио Россия Орел». Звонки поступают, вопросов много. Давайте попробуем ответить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем.
Ага. Владыка Пантелеймон, доброго здоровья вам.
Спасибо, Господи, вас.
Я болящая рабочая Надежда, мне 89, то есть 79 лет.
Ну, вот поживите так, еще, дай Бог здоровечка вам.
Вот такой вопрос к вам. Вы знаете, к нам, к болящим, проявите, вы много делаете, очень правильную и хорошую, чтобы вот посты хотя бы на каждом приходе, какой-то денечек бы дали, чтобы на дому приезжали батюшки, ну, не так уж, наверное, нас много, и причастить. Вот вызывать прихода, вы сами понимаете, надо вызов, надо транспорт, вот, некому идти в храм, даже тоже свечи купить, а вот с удовольствием причастие принял бы, я всю жизнь ходила в храм, а как дочь похоронила, ноги отказали, это много уже лет, и вот так вот, вот такой вопрос.
Хорошо, что вы сказали, дело в том, что священнику, конечно, нужно поставить или в храме людей в известность. Это очень важно. Если не знаешь, куда идти, то и не пойдешь. А обычно всегда проблем не было. Всегда и выезжают, и причащают. И в своем транспорте приезжают. Поэтому, но я еще раз обращусь на собрание. Ну, сейчас вот, уже сегодня я не сделаю этого. Специально поставлю вот ваш вопрос. Может быть, стоит завести тогда картотеку такую сделать. Но все равно связь какая-то должна быть с вами, с болящими людьми, кто не может прийти. Когда это удобно для вас, и когда это для вас нужно, чтобы не пришел священник, а ему сказали, батюшка, вас не ждали. Такие тоже случаи бывают. И священник уходит, несонно хлебавший. И как-то вот пришел, и поэтому, но это принимается, и это мы будем стараться делать.
Владыка, ну вот хотелось бы вопрос задать также о немаловажной такой проблеме, о православной культуре. Вот одна из самых горячих общественных полемик в нашем сегодняшнем обществе, она, собственно, продолжается уже много лет, связана с преподаванием основ православной культуры. Вот, на мой взгляд, это очень хорошая альтернатива сейчас в деле воспитания нашей молодежи, детей. Кстати, в ряде регионов Центральной России этот проект уже внедряется, но есть, правда, и противники такой идеи, которых немало. Вот какова сегодня позиция церкви на этот счет?
Позиция одна – вводить этот предмет, потому что он не учит Богу молиться, не учит церковной истории даже. Он дает общую историю российской культуры, а она глубоко связана целые тысячи лет с православием. С православием. Как ислам, который рядом с нами, это братская религия, связан с пророком благословенным Мухаммедом, и они также должны знать свою историю. И прочие религии, которые живут у нас на территории. Во-первых. Во-вторых, такое время живем, что тоталитарные секты, прочие секты, которых много, которые одевают белые одежды, а под одеждами хвосты, копыта и рога, я бы так выразился, которые убивают интеллект, убивают просто в человеке его патриотические. А православие и вообще христианство говорит так. Кто не хочет любить небесное отечество, должен любить земное. Значит, Христос пострадал ради земли, ради живущих на земле, чтобы потом открыть и Царство Божье, открыть его в сердце человека и воплотить в практике в вечности. Поэтому цель этого предмета – научить слушателей, молодежь разбираться в нашей культуре, разбираться и во всемирной культуре. Все разумные страны, та же Франция, пусть там атеистическая часть общества, христианская, но все изучают историю Священного Писания, не какой-нибудь там одной религии, а Писание, потому что шедевры мирового значения – они хранятся и в Лувре, и в Версале. И не зная, кто такая Юдиф, Алаферн, не будешь знать, что это за картина. Или не будешь знать даже архитектурное выражение какого-то здания храма. Это нужно знать. Другой вопрос – вера и религия. Это обучает церковь. Это уже люди сами приходят в храм. Воскресные школы, которые ни в коем разе не закрываются. А о Боге говорит, вот и я говорю, слушает сегодня весь орел, и кто слушает, и верующие, неверующие, любящие, и ненавидящие, может быть, меня. Уже демократия действует у нас в стране.
Да, в полной мере.
Вот, и я призываю, веруйте, люди, но добровольно принимайте. Посмотрите сами.
Да, что подскажет вам ваше сердце.
Да, поэтому этот предмет очень важный, как культуроведческий в православном понимании и гражданском понимании.
У нас, к сожалению, не так много времени до конца нашего эфира. Подсказывают, что есть телефонный звонок. Пожалуйста, это будет последний вопрос от наших радиослушателей. Давайте на него ответим, попробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, владыка, вот в церквях продают товары, да, в том числе и свечи. Скажите, пожалуйста, а кто регулирует вот за этими ценами? Потому что с каждым годом все увеличивается, увеличиваются цены. И еще один вопрос. Вот когда на погребение приходишь, тоже прям цены такие, что...
Вопрос понятен, спасибо большое. А, собственно, слушательница спросила, кто устанавливает цены в храме на свечи и почему погребение тоже увеличивает стоимость.
До меня, как установили эти цены, так, к сожалению, никто их и не поднимает. Поэтому это, конечно, амбициозный вопрос. Во-первых, устанавливает приходской совет. Каждый храм – это свой живой организм. Во-вторых, храм требует... Цены эти надо для того, чтобы иметь какой-то сбор. Газом отапливаем, электроэнергией пользуемся, прочими коммуникациями пользуемся. Работников, которые обслуживают, надо платить. Налоги все также надо платить, которые полагается платить. И, конечно, зарплата священникам. Поэтому в Орле вообще очень низкие цены. Очень низкие цены.
Все познается.
И никто их не поднимает. Да, это все в сравнении. И это неправда, что очень дорого. Это неправда.
Да. Ну, собственно, пора подытожить, наверное, нашу программу. Церковь – это действительно душа жизни, нет души. Разваливается семья, понижается нравственный уровень, появляется тоска. Более того, люди не знают вообще, что же делать. Церковь все делается для спасения людей, так что давайте об этом не будем забывать. Владыка, я искренне благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам в студию. Прощаюсь с вами до следующей, надеюсь, очень скорой нашей встречи в эфире.
С удовольствием, потому что вопросов много.
Да,
и по тем же ценам еще поговорим.
Да, безусловно, да. К сожалению, еще многие остались за кадром. Я хотела вас спросить и про монастыри, и вот о том, что скоро будет возрождаться
монастырь. Давайте почаще встречаться.
Сири Долбенкина. Если... Да, обязательно. Вот. Так что поздравляю вас, я не знаю, можно ли заранее с наступающим Христовым воскресеньем.
Я также поздравляю всех братьев-христиан. Мы с вами всего объединены в этом году. И дай Господь, чтобы между нами было понимание и мир. Православные, я знаю, католики есть у нас в Орле, и протестанты, которые признают Господа Христа Богом, Святую Троицу, Воскресение. Всех вас приветствую и целую апостольским целованием. Да будет мир между нами и взаимопонимание.
Спасибо вам огромное. Вы слушали программу «Тема дня». Гостем студии, напомню, сегодня был высокопреосвященнейший архиепископ Орловский Ливинский Пантелеймон.
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.